Глава 25. Минуту Трой колебался, оценивая ситуацию и отмечая расположение людей. Потом пошел вперед. Выйдя из укрытия, он громко позвал.
«Маса, я воду принес, как вы сказали».
Он медленно, шаркая, продвигался вперед, опустив голову, согнув плечи и держа ручку ведра двумя руками, будто она была непосильно тяжелой. Сквозь опущенные поля шляпы он видел, как спешенный человек повернулся к нему и навел на него пистолет. Тот, что остался на лошади, тоже вынул пистолет. Трой не обратил на это внимания, шаркая дальше своей дорогой, разговаривая сам с собой, будто не замечая их присутствия. Это сработало. Двое заухмылялись, ожидая, когда он их заметит. Ладно, будет им театр в стиле Степен Фетчета или, скорее, пародии на Рочестер Джека Бенни.
«Госи де суси!»
— взвизгнул он, подойдя ближе и заметив их. Судорожно прижав ведро к груди, он так задрожал, что вода в ведре заплескалась и пролилась. Еще он хотел закатить глаза, но это не очень получилось. Если представление было неважным, то аудитория попалась благодарная. Двое заржали и заухали так, что тот, который слез с коня, разинул рот, полный гнилых зубов, а его пистолет поехал вниз и указывал уже почти на землю. Трой засуетился, оглядываясь, будто ища место, куда укрыться, не выпуская из виду второго, начавшего вылезать из седла, и ждал, пока лошадь закроет тому обзор. В этот самый момент он швырнул ведро в хохочущую рожу. Ее владелец опрокинулся, а Трой уже был на нем, двинул ему в пах коленом и вывернул из руки пистолет. Человек взвизгнул. Трой перекатился через спину, поднимая отобранный пистолет. Второй показался из-за корпуса лошади. Его пистолет был наведен. Трой вскинул вытянутую руку и нажал на спуск. Грохнуло, как из пушки. Отдача, не слабее лошадиного копыта, подбросила руку вверх, но выстрел был удачным. Бандит скрючился, попытался прицелиться, спустил курок и упал. В ответ на выстрел Робби Шоу испустил сдавленный крик и упал на траву. Ему досталась случайная пуля. Трой рванулся к нему, но увидел, что первый бандит уже на ногах. Стонет от боли, но готов к драке. Из-за спины он извлек нож с лезвием длиной в фут и, держа его перед собой, стал наступать. Трой навел пистолет и спустил курок, но пистолет был однозарядный. Он бросил его в лицо противнику. Тот просто отбил его в сторону, одновременно испуская стоны от боли и мерзко ругаясь. И пошел вперед. Трой отступил, не спуская глаз с острия, поскользнулся и упал. Бандит зарычал и бросился на него. Раздался негромкий щелчок, будто кто-то хлопнул доской по доске. У человека во лбу появилось черное пятно. Оттуда брызнул фонтанчик крови, он упал на траву лицом вниз и застыл. Трой оглянулся на Шоу, который корчился на земле. Тот приподнялся на локте. В его руке дымился маленький пистолет.
«Удобная перечница», — сказал Шоу, вымученно улыбнувшись. «Два ствола, два выстрела. Я без него не езжу, потому что в наши дни часто встречаются дорожные рыцари».
Он скривился от боли, и Трой увидел, что у него по брючине бежит кровь. Резко повернувшись, Трой перевернул ближайшего мертвеца, содрал с него кожаный пояс, дважды обернул вокруг бедра Шоу и сильно затянул. Ток крови замедлился и перестал. Трой поднялся и огляделся вокруг.
«Как в лавке мясника», — заметил Шоу. «Двое мертвецов, один раненый. Ничего себе работа для одного невооруженного. Вот так скрутить двух крутых ребят с пистолетами».
«Вы тоже отлично использовали этот пугач. Я-то думал, что вы журналист, человек мирной профессии».
«Так и есть. Но мир жесток. Моей первой работой в этой стране был пост военного корреспондента в кампании против индейцев. Это было похуже, чем Горблс в ночь Хагманая. Там я и научился стрелять. Теперь же меня интересует, что мы собираемся делать дальше».
«Заняться вашей раной. С дороги нас не видно, так что никто на нас не наткнется. Если бы кто-то слышал выстрелы, он уже был бы здесь. Судя по способу нападения, эта парочка следила за нами от самого города. И они бы не напали, если бы не были уверены, что никто их не видит. Ими мы займемся потом. Прежде всего, ваша рана». Трой порылся в сидельной сумке и вытащил плоскую коробку с лекарствами. Вынул шприц с морфием и спрятал его в ладони. Потом подошел взглянуть на рану. Складным ножом он разрезал брюки.
«Выглядит неприятно», —
сказал Шоу, садясь и наклоняясь посмотреть на рану.
«Как будто в меня стреляли из пушки».
«Вроде того», — ответил Трой, отбрасывая ногой упавший пистолет. «Однозарядный, заряжается с дула, канал примерно с полдюйма». «Так, теперь ложитесь и дайте мне посмотреть. Крови много, но не так ужасно, как кажется. Пуля вырвала у вас кусок мяса из ноги, зато прошла на вылет». Отвернувшись, Трой раздавил ампулу и снял колпачок с иглы. «Новая модель с двойным действием. Не только снимет боль, но и усыпит пациента на несколько часов». Трой всадил шприц в ногу и надавил на поршень.
«Странное ощущение», — воскликнул Шоу. «Что это вы делаете?»
«Играю в доктора. Не обращайте внимания». Выдолбив ногой ямку в дерне, он бросил туда использованный шприц и закопал снова. Когда Трой вернулся с набором инструментов, Шоу лежал на спине и спал, похрапывая. Трой приступил к делу. У него был большой опыт оказания помощи в полевых условиях, но сейчас ему приходилось выполнять обязанности медика. Тем не менее, все, что он делал, было наверняка лучше того, что мог предложить этот примитивный век. Прежде всего, он хорошо присыпал рану порошком антибиотика, потом ослабил жгут. Рана лишь слегка кровоточила. Он снова завязал жгут, добавил порошка и наложил давящую повязку. «Это должно помочь. Больше никто ничего не смог бы сделать. В полевых условиях он использовал медицину другой эпохи. Когда появилась антисептика? В 1865 году. Хирург Листер. Так учили в школе. На дату у него всегда была хорошая память. Флакон с таблетками пенициллина он сунул в карман, а остальное снаряжение спрятал. Недалеко на лугу жевали коровы. Припекало полуденное солнце. Лошади, звеня удилами, щипали сочную траву. Два трупа лежали там, где их настигла смерть. С ними что-то надо делать. Трой схватил за ноги ближайшего и отволок его в рощу под прикрытие деревьев. Потревоженные вороны снялись с громким гвалтом и улетели черным облаком. Шоу проснулся только к вечеру. Открыв глаза, он осмотрелся вокруг. Трой стал около него на колени и протянул оловянную чашку с водой. Шоу выпил и поблагодарил. Трой наполнил чашку снова и протянул таблетку пенициллина. «Запейте, это хорошо для раненой ноги». Шоу поколебался, потом проглотил таблетку.
«Мне приснилось, или совсем недавно тут была пара бандитов верхом? Лучше всего забыть о них. Если мы сообщим об этом с властями, потом не развяжемся. Чем меньше нам зададут вопросов, и чем меньше мы привлечем внимание, тем для нас лучше». «Конечно, если бы были свидетели, тогда другое дело, но, по-моему, никто ничего не видел, и я все убрал с глаз долой. Эти двое вон там, в роще, и там же их седла, уздечки и оружие. А лошадей я свел к ручью. Их найдут. Конечно, но нас здесь уже не будет. Не увидят нас поблизости, не будет и подозрений. И еще спорить могу, что эту пару в полиции хорошо знают. Не думаю, что по ним будут скучать. Так что поехали». «Нога вам не помешает сесть на лошадь?»
«Думаю, нет. По правде говоря, она меня не очень беспокоит. Еще будет. Но мы к тому времени наберем несколько миль. Найдем тихое место и заляжем на ночь. А завтра попробуем купить для вас какой-нибудь фургон, если вы сможете продолжать путь. Мы еще можем все переиграть, если вы передумаете».
«Эксельсиор!» — воскликнул Шоу, скривившись от боли. «Да поможет нам Господь! Вы загадочный человек, мистер Харман. Я намереваюсь побольше узнать о вас и ваших тайнах. Чем больше я узнаю от вас, тем больше чувствую, что вы рассказываете мне не больше тысячной доли. Я не оставлю этого дела, пока не докопаюсь до истины».
«Докапывайтесь. А пока что давайте я вам помогу забраться на коня».
Они ехали до темноты, а потом нашли стоянку невдалеке от дороги. Трой держал кольт за поясом. Про себя он решил, что больше его без револьвера не застигнут. Они не разводили огонь, чтобы не привлекать внимания. Прикончили в сухомятку припасы, что дал им с собой Дойл. Дым костра мог бы отогнать комаров, которые совсем обнаглели. Но оставалось только, несмотря на жару, завернуться в одеяло. К счастью, скоро посвежало, и им удалось уснуть. На следующий день, после полудня, они добрались до маленького городка Вудбриджа. У центральной площади высилось несколько кирпичных зданий, но вообще весь город был деревянным. Шоу показал на какой-то сарай с вывеской.
«Прокат экипажей. Я, может быть, выживу».
Трой передал ему кошелек с золотыми монетами. «Выберите хороший. Я готов платить сколько угодно за возможность снять мою задницу со спины этого мула». Трой приготовил историю, объяснявшую, что с ними произошло. По этой легенде Шоу подвернул ногу при падении. Бинты были прикрыты запасными брюками, а реальная хромота придавала всей истории правдоподобный вид. Трой старался держаться в тени и вышел вперед, только когда владелец сарая подозвал его запрячь лошадь Шоу в купленную повозку. Трой понятия не имел о том, как запрягать и куда девать все эти шлии и хомуты, и в награду за все усилия он получил от владельца конюшни в ухо и нецензурный приказ убраться подальше. Стоя в стороне и прикрыв рукой горящее ухо, он глядел в спину хозяина и смаковал про себя самые изощренные способы убийства. Погрузив в тележку вещи, они привязали мула сзади, и путешествие сразу стало намного приятнее. Спешить они не могли, поскольку нога беспокоила Шоу на каждом ухабе, и дорога его сильно утомляла. Трой старался не показать беспокойство, когда у раненого поднялась температура, но на следующее утро она прошла. Шоу исправно глотал пенициллин, и вокруг раны не было даже следов инфекции. Все шло хорошо. Они двигались ленивой рысцой и до Ричмонда добирались неделю. В город они въехали уже под вечер, когда от деревьев протянулись длинные косые тени. «Приятный городок», — сказал Шоу, — «один из моих любимых». «Мы направляемся в гостиницу «Голубой дом». «Да, меня там знают, и там недорого, а готовят прилично. Ее часто посещают коми-вояжеры, которые умеют считать деньги и заботиться о собственных удобствах. Но мы поедем кружным путем. Не правда ли приятная улица?»
«Просто великолепная. Нога беспокоит».
«Уже гораздо меньше. Конечно, ноет и протестует, когда я на нее наступаю. Но в остальном, доктор, операция прошла успешно. Что это за пилюли, которыми вы меня пользуете?»
«Я вам говорил. Средство от лихорадки, изготовленное по тайному рецепту, передаваемому внутри семьи. Похоже, что оно помогло».
«Конечно. Видите это здание впереди, белое?»
«Вижу. А что в нем особенного?»
«Ничего, кроме того, что оно принадлежит полковнику Уэсли Маккаллоу. Насколько я понимаю, нам надлежит определить, тот ли это человек, которого вы ищете».
Трой резко натянул поводья, и лошадь протестующе заржала. Он посмотрел на дом так пристально, будто пытался проникнуть взглядом за стены. Охота кончилась. А может быть, только начиналась?